Мэри Ли. Туман. Полное издание. Глава первая. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, что такое счастье? На протяжении последних 2 лет я часто спрашиваю сама у себя: «Алекс, счастлива ли ты сегодня?» И вроде бы подобного рода сомнения не должны меня интересовать в возрасте 17 лет. Но я не могу избавиться от постоянного непонимания своего внутреннего мира. До 15 лет я жила идеальной, сытой и лучезарной жизнью. У меня была полноценная семья, я, мама, папа и моя младшая сестра Лекса. Я была одной из самых популярных девчонок в престижной школе. Друзей была куча, знакомых, которые мечтали со мной общаться и войти в мой близкий круг еще больше. Парни вились вокруг меня. Но только лишь одному удалось запудрить мне мозги. Об этом даже вспоминать не хочу. Но периодически мысли об Энди Крейге всплывают в моей голове. А всплывают они потому, что то, чем он является, не тонет даже в мыслях. Но в один момент моя прежняя жизнь закончилась. Прекрасно помню тот вечер. Я собиралась на очередную вечеринку у Бритни. Лекса лежала на моей кровати и листала уже 3-й по счету модный журнал. Мама была на 1-м этаже. Не знаю, что она делала, но, скорее всего, давала нагоняй нашей горничной, которая все чаще и чаще стала халтурить. Папа приехал в начале 9-го и сразу же собрал всех нас в огромной гостиной, которая больше походила на один из залов музея. Кругом мрамор светлых тонов. Даже 3 статуи стояли в ряд недалеко от большого панорамного окна. Папа посмотрел маме в глаза и сказал, что уходит из семьи. Мама было хотела что-то ему ответить, но всего 2 его слова заставили мою дорогую маму замолчать на 2 недели. Папа сказал: «Я знаю». После он повернулся к нам с Лексой и сообщил, что Лекса останется жить с ним, а я с мамой. В тот день я в последний раз видела отца без адвоката. Он не разговаривал со мной, не смотрел в мою сторону, даже когда я молила его об этом. Так я потеряла самого дорогого мне человека. 2 самых дорогих людей, папу и сестру. Мы с мамой съехали, да так далеко, что теперь между нами и бывшим домом 3 штата. Было сложно. Настолько, что я не знала, как мне жить. Сказочная жизнь в одночасье сменилась на убогий район одного из самых бедных городов нового штата. Все мои друзья и знакомые моментально отвернулись от меня, и только спустя 3 месяца после того, как мы съехали, я поняла, не Алекс Брукс была нужна этим пижонам, а мой статус, деньги, привилегии. Я лишилась этого и осталась одна. Для меня это была потеря, и на тот момент я думала, что жизнь закончена, но нет. Этот период оказался самым простым. Потерять все легко. А вот добиться чего-то на новом месте, где совершенно другой менталитет и законы взаимодействия между людьми, оказалось в разы сложнее. Отчасти я справилась. Отчасти. В тот вечер, когда папа сказал о разводе, я словно наступила в топь, и как бы ни барахталась, я все равно ухожу ко дну. Счастье стало для меня эфемерным призраком, за которым я тянусь день ото дня, но никак не могу за него основательно ухватиться. Боже, как все уныло. Вы не подумайте, я бываю счастлива. Спустя 2 года море пролитых слез и замены любви на ненависть к отцу и сестре я научилась жить в дыре под названием Dream City. Я уверена, что испытываю счастье и единение сама с собой, когда я иду в клуб к Билли и закрываюсь в своей коморке, подготавливаю стол и чернила перед очередным клиентом. Я определенно счастлива, когда готовлю эскиз и набиваю очередное тату. В такие моменты я ощущаю себя цельной и важной. Словно я делаю то, ради чего вообще была рождена. Но потом я снова возвращаюсь домой, а там меня ждет, хотя навряд ли она меня ждет, мама. Без папы и Лексы наша жизнь стала пустой и безрадостной. Семья — это больше не оплот тепла и ласки, а место, где можно переждать ночь и снова свалить куда подальше. Родители развелись 2 года назад. Мама и папа судились за право воспитания моей младшей сестры Лексы. Папа выиграл, но каждый месяц Лекса приезжает к нам на 4 дня. И только в эти 4 дня мама снова становится прежней, чуткой и заботливой. Вот только эта забота никаким образом не задевает меня. Все эти дары мама преподносит только Лексе. А я... что я? Я переехала на задний план и стала запасным вариантом, которым пользоваться никто из родителей не желает. «Алекс, ты чего притихла?» — спрашивает меня Ларри и толкает в бок. Толкаю его в ответ и снова устремляю взгляд на свой город. Мы постоянно зависаем на крыше здания, в котором я подрабатываю тату-мастером, и не стоит удивляться, что в 17 меня пустили в стрип-бар, которым уже больше 30 лет заправляет старина Билли. Он знал одного из дружков мамы, и когда я пришла к нему, он задал мне лишь один вопрос — смогу ли я совмещать учебу и подработку? Я ответила «да». Но он до сих пор не знает, что я уже 6 месяцев не учусь в колледже. Родители не проплатили учебу и меня выперли. Ни папа, ни мама так и не удосужились спросить у меня, какого хрена я не хожу в колледж. А я не считаю нужным говорить им об этом сама. И где-то в глубине души жду и надеюсь, что хоть кто-то из них, а точнее мама, обратит внимание и спросит: «Алекс, девочка моя, что там с колледжем, как твои успехи?» Да плевать. Я приспособилась к Dream City, а значит, и к остальному дерьму я уже готова. «Лекса приезжает», — говорю я Ларе, и он тут же поджимает губы. «Это ненадолго», — напоминает он. Мои губы трогает слабая улыбка. В этом весь Ларри. Иногда, когда я думаю, что весь мир против меня, я всегда могу обратиться к Ларе, и он поддержит. Мой друг встанет против любого, лишь бы поддержать меня. Ларри — это лучшее, что могло когда-либо появиться во всем Dream City. 4 дня — это долго. Говорю я и отпиваю глоток колы. Вовсе нет. Я не могу смотреть, как они будут лебезить друг перед другом. Мама вся такая мама. И Лекса вся такая ангел во плоти, а я такая я. Она не ангел. К сожалению, ангел. Но это если в сравнении с тобой. Говорит Ларри и снова пихает меня в бок. Улыбаюсь и снова отворачиваюсь в сторону засыпающего города. Постепенно в окнах невысоких многоквартирных домов гаснет свет. На улицах становится тише, но это ненадолго. Буквально через 2 часа начнется ночная жизнь Dream City. Байкеры выползут из своих нор и начнут колесить по округе. Наркоманы и бомжи тоже оживают в темноте. Они, как тараканы, страшатся дневного света. За соседним переулком выстроятся жрицы любви, а бар Билли станет более громким и одурманенным. Как бы я была рада словам Ларри, будь они правдой, но он не понимает, что в сравнении с Лексой любой будет дьяволом во плоти, ведь более идеального человека еще не рождалось на свет. Раньше, несмотря на всю мою любовь к сестре, я пыталась с ней соревноваться. Это так глупо выглядело, и, к сожалению, я всегда проигрывала. Но самым моим большим проигрышем было то, что папа забрал с собой Лексу, а не меня. И вот я не видела его уже 2 года. Как мне известно из последнего приезда Лексы, у папы появилась новая семья. К нему в огромный особняк, в котором раньше обитали мы, приехала некая мадам со своим отпрыском, которому, если мне не изменяет память, 20. Новая папина пассия старше мамы, но Лекса говорит, что она безумно красива и добра. Естественно, ангел не произносит столь ядовитых слов при маме, но мне она об этом рассказывает больше, чем я хотела бы знать. Сначала мне было обидно, что мой дорогой родитель решил, что мне о его новой семье знать не обязательно, но через 6 месяцев их отношений я отпустила эту ситуацию. Тем более, что мне не суждено лицезреть прекрасную даму сердца отца. Он ведь меня в гости не зовет. Мама же не упускает попыток и всячески расспрашивает Лексу об отце. Она даже слушать не хочет, что ему на нее наплевать. Он поиграл в одну семью, не понравилось. Папа развернулся и пошел играть в другую. Мужчины. Им это дается с большей легкостью, нежели женщинам. Мама тому наглядный пример. Позвони папа ей в любой из дней в течение этих 2 лет, и она бы пешком прошла все 3 штата, лишь бы увидеть его. «Ладно, я пойду», — говорю я, поднимаясь с самого края крыши. «Нужно подготовить для Лексы комнату». Ларри поднимается вместе со мной и, нахмурив брови, спрашивает. «Серьезно?» «Нет, конечно. Пусть хоть на коврике спит, мне плевать. Нужно выспаться. Завтра у меня в 6 утра клиент». «Это тот, что хочет себе на всю спину полуголую женщину?» «Он передумал, и женщина теперь полностью обнажена». «Вот, блин, хотел бы я на это посмотреть». Обнимаю Ларри на прощание и спускаюсь с крыши по пожарной лестнице. В конце мне приходится спрыгнуть, и каждый раз я отбиваю себе пятки. Приземляюсь, поудобнее закидываю сумку на плечо и шагаю в сторону дома. Прохожу мимо бара, откуда грохочет музыка. Машу рукой громиле Питеру, он улыбается мне и кивает. Тут же отгоняет несовершеннолетних сопляков от входа святая святых Билли. Питер работает вышибалой и охранником уже 3 года. И кто бы мог подумать, что контуженный военный согласится на эту затею. Но оказалось, в нашей стране не особо шикарный список вакансий, если тебя обвиняют в гибели всего отряда. Питера судили под военным трибуналом, оправдали. А ведь он сам не помнит, что случилось в тот день, и винит себя. Винит за то, что выжил, а остальные 7 мужчин из его отряда нет. Как-то однажды он немного слетел с катушек. Некие придурки, которых он не пустил в бар, начали взрывать петарды прямо у входа в заведение. И это сработало как своего рода напоминание о самом страшном и туманном дне в его жизни. О взрыве и смерти всей команды. Питер разгромил половину бара, сломал руку парню, что кидал петарды. Но в итоге мне удалось его успокоить. «Как?» — спросите вы. «Все просто, я похожа на его дочь, которую он не видел уже долгое время. Точнее, похоже, не я, а мой голос». Билли в тот день уже вызвал копов. Они приехали спустя 3 часа. На тот момент все уже было улажено, но Билли все же пришлось заплатить приличный штраф за ложный вызов. К счастью, подобного больше не повторялось. Заворачиваю на соседнюю улицу и прохожу 2 квартала. Фонари горят через 1, естественно, я ведь не на Манхэттене живу. Тут и пара фонарей на квартал сойдет. Огромные вонючие мусорные баки добавляют моему району особой пикантности. У того, что находится рядом с дверью в мой дом, как всегда спит Стив, местный бомж. Безобидный, но по большей части находящийся под чем-то запрещенным. Я 1000 раз задавалась вопросом, откуда он берет деньги, чтобы купить себе очередную дозу. Скорее всего, ворует. Хотела бы я также уметь воровать. Возможно, мне не пришлось бы бросить колледж. «Привет, Стив!» Бросаю я коротко и слышу мычание под ворохом ароматного тряпья, жив еще. Вхожу в прохладный холл и поднимаюсь по облупившимся от годовалой давности краски ступеням. На 3-м этаже снова не горит лампа. Приглядываюсь и понимаю, ее просто кто-то спер снова. Миссис Рипли опять будет думать, что это я. И чем я заслужила такую любовь престарелой дамы? Стоило мне прокрутить в голове данную мысль, как дверь с номером 18 открывается, и оттуда выглядывает темнокожая миссис Рипли.
«Алекс, это ты? Верни мне лампу!»
Поднимаюсь выше, не оборачиваясь, отвечаю. «И вам доброй ночи, миссис Рипли. Лампу вашу я не брала».
«Вот бесстыжая девчонка. 5-я лампочка за 2 недели».
Дальше миссис Рипли продолжает что-то говорить, но я ее уже не слушаю. Иду по своему коридору и останавливаюсь перед дверью с номером 23. Вот я и дома. Старенькая, но довольно уютная квартира. Мы здесь жили не всегда. Воспоминания об огромном доме нашей семьи меркнут с каждым прожитым днем. Там было столько места. Здесь же 2 комнаты, гостиная, кухня, ванная и до невозможности узкий коридор. Мы съехали из особняка сразу после того, как папа сказал нам с Лексой о разводе.
«Мам, я дома!»
Вешаю ключи на крючок, запираю дверь и скидываю растоптанные кеды. Со стороны кухни разносится какой-то бряк, и я тут же иду туда. Мама стоит в полоборота к кухонной плите и, кажется, что-то собирается готовить. Вот только кастрюля на огне абсолютно пуста, там нет ни воды, ни чего-то съестного. По запаху гари и треску кастрюли такая картина держится уже достаточно давно. «Мама, ну что ты опять делаешь?» Подхожу к плите и с психом выключаю ее. Поворачиваюсь к маме. Она выше меня примерно на 5 сантиметров. Ее зрачки непомерно большие. Вот черт. «Ты снова была у Хами?» «Зашла ненадолго», — говорит мама, смотря в окно. «И что он дал тебе в этот раз?» Мама отводит взгляд в сторону и теперь гипнотизирует стену, на которой ничего нет. «Мама, завтра приезжает Лекса. Ты же так ждала этого дня. Не ходи к Хами, он погубит тебя». Я знаю, что Лекса — это больная мозоль мамы, а про Хами мама вообще не желает со мной разговаривать. Она хватает меня за руку и тащит в комнату, которая закрыта все время, пока Лексы нет. Через один поворот и 3 расторопных шага мы встаем перед дверью, на которой красуется надпись «Лекса», вся в блестках и розовых тонах. Мама распахивает дверь, и я попадаю в ад. Розовый ад. Именно так я называю эту комнату. «Все готово», — с воодушевлением говорит мама. «Действительно готово. Кровать заправлена в чистое и отутюженное постельное белье. Полы намыты, пыль протерта. А на прикроватном столике в вазе стоят цветы. «Ты молодец», — говорю я, и мама улыбается, словно это была самая высшая похвала в ее жизни. Выхожу из розового ада и спрашиваю у мамы. «Ты сегодня ела?» «Да», — врет она. «Я всегда знаю, когда она обманывает меня. Зато мама вообще не в курсе, когда лгу я. Отправляюсь на кухню и делаю нам тосты». Смазываю их арахисовым маслом, и мы, не садясь за стол, уплетаем их. Отправляюсь в свою комнату, которая, к слову говоря, полная противоположность Лексы. Серая краска на стенах, белый потолок, полутораспальная кровать, рядом стол, заваленный учебниками, которыми я уже долгое время не пользуюсь. В углу, наполовину прикрывая окно, стоит шкаф с моими нерадужными вещами. Переодеваюсь в короткие шорты и длинную футболку Ларри, которую он оставил у меня еще месяц назад. Я пообещала вернуть ее, но она такая чертовски мягкая и удобная, что моя рука не в силах подняться и отдать это чудо другу обратно. Телефон вибрирует, сообщая о новом СМС. Падаю на кровать и смотрю на горящий дисплей. 2 сообщения. 1 от Ларри. «Ты норм?» 2 от Лексы. «Я уже в пути». Обоим отвечаю односложное «Окей», ставлю будильник на пораньше, убираю телефон и закрываю глаза.